Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа посвящена урокам математики. Во-первых, единый государственный экзамен входит в число обязательных. Не сдав его, выпускник школы не может получить аттестат и продолжить образование в вузе, даже если этот вуз гуманитарный. Это одна из причин, которые заставили пересмотреть модель экзаменационной работы ЕГЭ 2010 года по математике. Во-вторых, учитывая декларированный государством приоритет в образовании, математику теперь придется сдавать большей части абитуриентов, поступающих на бюджетные места. Должны ли школьники изучать элементы анализа и проходить исследование функций? Какой будет новая модель ЕГЭ 2010 года по математике? Нужна ли алгебра гуманитариям? На эти вопросы в классном часе «Свободы» отвечают директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, учитель математики и информатики Петерговской гимназии имени Александра II Дмитрий Гущин, профессор Высшей школы экономики Марк Левин, писатель Александр Ильичевский и московские школьники. Но сначала послушаем региональные новости.
Учебники по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» до 25 марта должны быть доставлены в 19 регионов, где весной этого года начнется эксперимент, в котором примут участие учащиеся четвертых классов. Из 300-тысячного тиража 125 тысяч учебников предназначены для преподавания светской этики. В челябинских школах обычные журналы заменили электронными. В школах введена единая корпоративная система, доступ к которой имеют и учителя, и родители, и ученики. Однако из-за неполной технической готовности школы не могут полностью отказаться от бумажных журналов, и учителя вынуждены вести параллельно два документа. В целях борьбы с фальсификацией истории Великой Отечественной войны необходимо создать единый учебник по истории для школьников, заявил глава Московской городской рабочей группы по борьбе с фальсификацией истории Владимир Зотов. В настоящее время федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования России, включает 108 учебников по истории. Среди них есть пособия как для отдельных классов, так и целые предметные линии от 5 до 9 класса и с 5 по 11 класс. В Санкт-Петербургском государственном университете обнародовали предварительные данные об итогах зимней сессии, первой после введения полного ЕГЭ. По словам проректора СБГУ Николая Каледина, по итогам зимней сессии увеличилось число отличников и хорошистов, а процент обладателей стипендий вырос с 40 до 49%.
Это были региональные новости образования, которые подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. А мы возвращаемся к теме сегодняшнего классного часа, к урокам математики, точнее арифметики, поскольку с Дмитрием Гущиным, учителем Петерговской гимназии имени Александра II, мы говорили именно о начальной школе.
В начальной школе важна не программа, и в начальной школе важны не учебники. Самое главное – это учитель. Что касается учебников, действительно, тем или иным учащимся, даже в рамках одного класса, одной учебной группы в 25-30 человек, может быть ближе один учебник, и они могут быть дальше от другого. Кому-то проще представить, кому-то проще нарисовать. Кому-то удобнее перевести текстовую задачу на язык картинки. Кому-то это кажется лишним промежуточным шагом. Таких очень много исследований. Там левые и правополушарные дети, которых можно объединять в какие-то группы или наоборот разъединять. Что касается в принципе устного счета, то, к сожалению, в старших классах сейчас уделяется ему внимание меньше, и причиной тому использование вычислительных машин, калькуляторов или компьютеров. Но, вообще говоря, считать полезно, и можно порекомендовать даже младшим школьникам или ребятам старшего возраста постоянно упражняться, просто наблюдая за проезжающими мимо автомобилями, увидели три цифры, ну, сразу же умножили там одно число на второе число, или все их три подряд, или там как угодно. Это полезно. А в младших классах, кстати, так полезно считать. Видите номер 383 и складываете 3 плюс 83, 38 и 3, ну, как получится. Дело в том, что счет – это не такая простая гимнастика, как кажется. Но, скажем, добавить к 12,7 совсем не то же самое, что добавить к 12,9. Вы можете попробовать. Есть такое понятие «переход через десяток». Вот, то есть здесь надо остановиться, сосредоточиться, понять, что будет больше. И вот такие упражнения школьникам очень полезны, потому что они тренируют одновременно и внимание, и такие наблюдения за числами. А наблюдение вообще важный навык, не только не столько в математике, сколько вообще в жизни.
Я, конечно, понимаю, что это вопрос для учителя математики крамольный, но тем не менее, может, стоило и ограничиться арифметикой. Человек научился считать, получил тот навык, который может ему пригодиться в жизни. Я думаю, что большинство, во всяком случае, 30-летних людей сейчас не вспомнят те правила и формулы, которые они когда-то учили.
Вы знаете, нет, арифметикой, наверное, все-таки не хватит, но потому что мы же хотим уметь называть там цилиндр или конус, или отличать куба от пирамиды. Все-таки на каком-то уровне знания математики именно к четырем действиям не свести. Другое дело, что в действительности, если серьезно подходить к этому вопросу, то система может существовать, я имею в виду образовательная система, может существовать без конкретных глав того или иного учебника. Можно в химии не все изучать, и в географии немножко повырезать. Можно, наверное, от чего-то отказаться в математике. Да, можно, конечно. Единственное, что здесь тогда надо понимать, что вообще естественные науки, они разумным образом связаны с математикой. То есть, пока мы говорим, стало теплее, стало холоднее, мы, в общем, несем зачастую недостаточно информации, чем если мы говорим, потеплело на 2 градуса или температура понизилась на 22 градуса. Это известное высказывание, что в науке столько истины, сколько в ней математики. Так вот, это высказывание совершенно небезосновательно. Как только мы перестанем в химии писать химические реакции, как только мы в физике перестанем что-нибудь количественно оценивать, а будем говорить только на качественном уровне, так мы от изучения целого комплекса естественных наук перейдем к, как бы это лучше выразиться, рассказам о природе на уровне там, 2, 3, 4 класса. Ну и плюс к тому, видите ли, наша жизнь написана не только языком арифметических действий. Скажем, мы говорим про вероятные или невероятные события, правильно? Мы говорим, что все-таки без предположения о реальности или нереальности чего-нибудь нам тоже трудно ощущать себя в мире. То есть теория вероятности, да, она должна быть рассказана. Стереометрия в каком-то уровне, конечно, тоже должна быть рассказана. Планиметрия, ну, может быть, без какого-то пласта очень сложного материала, да, конечно. Так и у нас сейчас курс математики в старших классах 4 часа. Причем это и алгебра, и геометрия, и начало математического анализа. И вообще говоря, представляется, что меньше-то уже особенно некуда.
Это было мнение Дмитрия Гущина, учителя математики и информатики Петерговской гимназии имени Александра II. Профессор высшей школы экономики Марк Левин большим экспертом себя в этой области не считает, однако предметом интересовался и собственное мнение имеет.
Значит, я не знаю ничего про математику в школе, кроме нескольких вещей. Ну, во-первых, я сам учил математику в школе. Во-вторых, я наблюдаю все время детей, которые изучали математику в школе. И в-третьих, я преподаю немножко в школе, которая 57-я школа города Москвы, которая такая вот знаменитая математическая школа. Я там преподаю совсем небольшой факультативный курс математической экономики. То есть это такая специальная педпублика. Тем не менее, значит, я думаю, что математика в сегодняшней школе преподается ничуть не хуже, чем она преподавалась тогда, когда я учился в школе. Я закончил школу в 1963 году. Значит, я думаю, что процент детей, которые усваивают математику сегодня, не ниже, чем процент детей, которые усваивали математику тогда. Я думаю, что во многом проблема преподавания математики как тогда, так и сейчас, сложность требований к сегодняшнему преподаванию математики превышает уровень большинства учителей. Мы хотим, чтобы школьные учителя преподавали математику так, чтобы дети смогли решать, например, задачи, которые довольно сложные, а школьные учителя не подготовлены к решению этих педагогических задач. В тех школах, где преподаватели, да, готовы, никакой проблемы, никакой ЕГЭ не вызывает. Я спрашивал учителей в хороших московских школах и в хороших не московских школах, в Казани, в Якутске, вас вызывает вообще преподавание математики? Да, конечно, нет.
Марк Ильич, а скажите, вот в сравнении с 63-м годом, насколько усложнился сам предмет математика?
Я думаю, что только упростился. И тогда, и сейчас проблемы возникали с задачами, которые, мне кажется, довольно смешны. Как мы знаем, большинство задач было разработано, по-моему, германскими учителями гимназии по математике в 19 веке. Во-первых, так я читал. И мы по-прежнему решаем те же самые задачи. И те же самые задачи про треугольники и окружности их не могут решить. Все то же самое. Теперь, есть проблема какая-то элементы, ну, я бы сказал так, высшего образования. Ну, вот в 63-м им не обучали. А в каком-нибудь 75-м уже все и обучали. Ну и слава богу. Дело в том, что я вообще не очень сторонник, как, может быть, вам покажется это странным, вот этого канонического математического образования. Ну вот мы будем изучать стереометрию или планиметрию, или эти несчастные синусы. Не смотрите на меня с таким ужасом. Я не очень понимаю, зачем большинству знать про эти несчастные синусы и косинусы. Я понимаю, что я говорю, наверное, ужасные вещи.
Нет, Марк Иванович, я с вами не соглашусь. Для меня, как для гуманитария, который, наверное, уже проявлялся тогда, но просто я об этом не думала, это открыло некий новый мир, то есть, вот я не побоюсь сказать, какое-то другое измерение, дало какое-то вот ощущение другого пространства всего-навсего, другой жизни, может быть, не про меня, но она есть, и возможность туда попасть или не попасть, она возникает у ученика, наверное.
Я с вами совершенно согласен. В одном. Если бы вы мне сказали, что давайте в школе мы будем рассказывать про синусы, про интегралы, про теорию групп, не знаю, про дифференциальную топологию, сказал бы, замечательно, и я совершенно согласен. Но давайте не требовать от детей, чтобы они умели решать трудные задачи на тригонометрию. Это же бессмысленно. Это техника натаскивания, которая теряется, она абсолютно никому не нужна. Вы знаете, вот я не получил экономического образования, я кончил нефтяной институт имени Губкина по специальности промышленная электроника, а потом инженерный поток мехмата. И все, что я знаю про экономику, это в каком-то смысле самообразование и так далее, и так далее. Я сейчас объясню, почему я говорю. Я не уверен, когда, например, в вузах начинают натаскивать детей на то, чтобы они умели решать в вузах обычных какие-нибудь сверхсложные интегралы, или какие-нибудь безумные пределы, что это разумно. Профессионалу это надо, но профессионалов немного. И вузов, где готовят профессионалов к профессиональной работе в этой области, немного. Одно дело, вы совершенно правы, это ощущение, что это есть. Ну, давайте дадим это ощущение. Если вы не можете давать ощущение, то, о чем вы говорите, открыть мир, а вместо этого даете детям задачи, которыми они бьются, и непонятно, зачем им это нужно, то это только дискредитирует систему.
Рассказывал Марк Левин. Разговор о гуманитарной составляющей математики после главных новостей образования продолжит писатель Александр Ильичевский.
Не позднее 1 марта школьники обязаны подать заявление для участия в едином государственном экзамене. В заявлении должны быть перечислены предметы, которые ученик предполагает сдавать. Два экзамена, русский язык и математика, являются обязательными. В случае успешной сдачи этих предметов выпускник получит аттестат о полном среднем образовании. Остальные предметы по выбору необходимы тем, кто желает продолжить свое образование в ВУЗе или СУЗе. В заявлении на сдачу ЕГЭ можно указать любое количество предметов. Министр образования Андрей Фурсенко предложил выделить 8 миллиардов рублей в течение 3 лет на поддержку и развитие инновационных предприятий, в частности, создаваемых при вузах бизнес-инкубаторов. Сейчас в России создано 166 бизнес-инкубаторов, но для их успешного развития, по мнению министра образования, требуется внесение изменений в законодательство для предоставления им налоговых и иных льгот. Президент Дмитрий Медведев подписал указ о президентских стипендиях для студентов и аспирантов. Всего, согласно указу, будут выплачиваться 700 стипендий для студентов и 300 для аспирантов. Размер студенческой стипендии будет составлять 2200 рублей, аспирантской – 4500 рублей. Президентские стипендии будут не только суммироваться с обычными, но и выдаваться студентам как государственных, так и негосударственных вузов. Введение научной специальности «теология» в номенклатуру высшей аттестационной комиссии следует ожидать уже весной. По словам директора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Министерства образования Александра Наумова, теология появится в списке ваковских специальностей самое позднее к апрелю. В составе ВАК будет создан диссертационный совет по теологии. Создаваемые в настоящее время сеть федеральных университетов и сеть национальных исследовательских университетов станут базой для развития российской высшей школы, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. По словам министра, в России будет создано до 10 федеральных университетов и до 30 национальных исследовательских университетов. Главная цель – решение задачи по повышению качества образования и подготовке высококвалифицированных кадров.
Это были главные новости образования за эту неделю. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова и мой следующий собеседник, писатель, лауреат премии «Русский букер» 2007 года Александр Ильичевский. Он окончил факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института. До этого учился в физико-математической школе имени Коломогорова при МГУ.
В принципе, набор в ФМШ осуществлялся таким образом. То есть сначала детей, которые побеждали на районных олимпиадах, их вызывали на областную олимпиаду. А уже по результатам того, что как они себя проявили на областной олимпиаде, их приглашали на устный экзамен по математике, физике в физико-математический интернат. Ну, таким образом, собственно, я туда и попал.
Ну, вот принято думать, что люди, дети, в том числе, делятся практически сразу на гуманитариев и тех, кто хорошо успевает по математике. Или это зависит от того, как преподавали ту же литературу, скажем, да? Если бы увлекательно преподавали литературу, может быть, не было бы увлечения математикой.
Мне преподавали литературу всегда хорошо. Другое дело то, что склонность к математике, к естественным наукам была очевидна. Только потом, когда я уже окончательно волевым усилием решил заниматься литературой, я прекратил все учебные научные занятия.
Возвращаясь сначала, что было интересно в математике? Получалось? Была в этом игра, загадка? В чем был смысл
увлеченности? Огромное наслаждение. Была игра. Вот я сейчас очень-очень хорошо помню, что, ну, во-первых, прежде чем поступить в физико-математическую школу, я учился за ФТШ, заочно-физико-техническая школа при Московском физико-техническом институте. Это была такая заочная деятельность, когда нам высылались учебные задания по физике, по математике. Я всегда с жадностью ждал, когда, собственно, в следующем месяце появится этот набор, потому что это было ужасно, во-первых, спортивно увлекательно.
Азарт?
Азарт, дикий азарт. И дикий азарт познания. То есть я глотал учебники. Меня даже не столько интересовал азарт превосходства над своими соучениками, поскольку разрыв он обозначился очень давно, и никаких, собственно, соревновательных моментов просто не существовало. А там олимпиадные какие-то варианты, они слишком редко происходили, там раз в полугодие, и они не могли быть показателем. Тем более, что мне как-то очень сразу стало понятно, это что касается олимпиадного склада мышления. Не надо обнадеживаться олимпиадным складом ума. Вот что я хотел бы сказать. И очень было бы полезно, на самом деле, детям, которые занимаются в специализированных школах, это понимать. Потому что я тоже участвовал очень хорошо и в физических боях, и в олимпиадных движениях. Однажды, в начале 50-х годов, академик Александров выступал перед участниками Московской областной математической олимпиады, которая проводилась в Московском государственном университете на Мехмате, и сказал такую совершенно феноменальную, замечательную фразу. «Дорогие дети», — сказал он, — «тот набор задач, который вам будет сегодня предложен, 99% из этих задач не сможет решить ни один из профессоров Московского государственного университета, механико-математического факультета, который, собственно говоря, вас здесь сегодня и собрал. Но это вовсе не означает, что кто-либо из вас когда-нибудь станет математиком». Это нужно понимать, и нужно понимать, что математика – это не просто смекалка и не просто ум. Это, в общем, большая, огромная, особенно современная математика. Это огромные просторы знаний, которые преодолеваются не в одиночку. Сложность некоторых задач достигла того, что среднее время академического обучения человека, оно недостаточно даже для познания, для даже для просто хотя бы понимания этой задачи, которая, собственно, стоит перед исследователем.
Рассказывает Александр Ильичевский.
Возвращаясь к началу, что я получал, какое удовольствие? Удовольствие было в том, что как вот, например, мы тогда, когда я учился за ФТШ, и тогда, когда я учился в ФМШ, как мы засыпали. Снотворное было великолепное. Нужно было подумать над какой-либо задачей. Особенно я любил так решать задачи по геометрии. Я прочитывал условия одной или двух задач и, засыпая, их решал. А утром вставал и записывал решение. Это было особенное удовольствие — засыпать, а потом просыпаться с ощущением того, что ты сейчас встанешь и запишешь какой-то свой дальнейший шажок в этом потоке познания, который тебя обволакивал, который тебя лелеял. Это было большое очень удовольствие.
Однако, насколько я знаю, победил Бродский.
Ну, верно, да. Я однажды пытался сформулировать, почему победил Бродский. Ну, потому что красота мироздания в ее словесном варианте оказалась гораздо глубже. Почему-то так. Почему-то оказалась глубже и парадоксальнее, и катастрофичнее, наверное.
Ну, вот тут тоже такая загадочная для меня вещь, потому что достаточно много людей творческих, в том числе и композиторов, писателей, поэтов, которые имеют именно такое точное образование математики, физики.
Ну, я считаю, что на самом деле выгоднее все-таки, когда человек с естественно научного образования начинает заниматься гуманитарными науками. Данная ситуация, данная позиция, по крайней мере, исходя из моего опыта наблюдения, она естественна. Я не могу себе представить обратную ситуацию, когда гуманитарий занялся бы на математике. Один из таких блестящих совершенно примеров — это математик Аристов, Владимир Аристов, который совершенно блестящий поэт, на мой взгляд. Это очень крупный ученый. Он занимается уравнением Больцмана, и он занимается, собственно, моделью времени плютативно, но это одна из таких его главных, на самом деле, устремлений. У него очень серьезные там результаты мирового уровня. При этом великолепный совершенно поэт, один из моих любимых. Большая польза, естественно, научного мира понимания для гуманитарных целей, она очевидна совершенно, это систематизация знаний. Это достаточно кристальное отношение к тем мутным, зачастую, непонятностям, которые нам могут предоставлять те или иные гуманитарные состояния ума. Это всегда прекрасно.
Впрочем, математическое прошлое не проходит даром. Главный герой нового романа Александра Ильичевского – математик. А что думают про сегодняшние уроки математики директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко и московские школьники, мы узнаем сразу после короткого перерыва.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Архангельске прошла массовая акция протеста против роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По оценке корреспондента «Радио Свобода», в митинге участвовали по меньшей мере 2000 человек. Акция была организована местным отделением КПРФ. Ее поддержали также партии «Яблоко», ЛДПР, Движение «Солидарность», Российский народно-демократический союз. В Казани более 100 военных пенсионеров приняли участие в пикете с требованием ускорить военную реформу и повысить жалование военнослужащим, от чего впоследствии зависит размер их пенсии. Участники акции, организованные региональным отделением партии «Яблоко», собрали подписи под обращением к президенту. В Петербурге в воскресенье прошел пикет за справедливое рассмотрение в суде дела майора милиции Алексея Дымовского. В прошлом году он выступил с публичной критикой руководству УВД Новороссийска, был уволен из правоохранительных органов и сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве. Российские правозащитники возмущены намерением властей Москвы установить в городе стенды с портретами Иосифа Сталина в преддверии празднования 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Московские власти заявляют, что плакаты будут размещены по просьбе ветеранов. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, рассматривает кандидатуры на пост премьер-министра страны. Среди них предприниматель Сергей Тегибко, экс-спикер парламента Арсений Яценюк и один из лидеров партии регионов Николай Азаров. До 40 возросло число погибших в результате оползней и наводнения на португальском острове Мадейра. Более 100 человек ранены или числятся пропавшими без вести.
В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем говорить о предмете, изучение которого для многих школьников является тяжелой повинностью. Наш урок математики продолжает директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко.
Математика традиционно считается скучной наукой, хотя, конечно, мы, математики, там, учителя, педагоги, не согласимся с этим. Каждый из нас любит свой предмет, мы любим свою математику и считаем, что если ее подать красиво, то она, наоборот, очень красивый и, может быть, даже самый простой предмет. Потому что если математику понять, то в ней не так много надо учить. Например, по истории тебе надо выучить очень много дат, имен. А по математике нужно выучить, ну, довольно небольшое число аксиом, теорем, правил. И дальше научиться их применять. Но если ты ее понял. Так вот, что касается сюжетов, конечно, сюжеты должны быть более-менее современные.
Мы говорим о условиях задач.
Конечно. Каких-то... Например, если мы сейчас посмотрим на существующие школьные учебники математики, в некоторых из них мы до сих пор найдем пионеров, которые что-то такое там собирали. Какую-нибудь макулатуру или металлолом. Ну, сейчас жизнь меняется, сюжеты как-то адаптируются. Но не надо бросаться тоже... Образование должно быть консервативным.
Но я знаю, что были упреки в политизации условий задачи. С другой стороны, может быть, это и интересно, увлекательно. И, может быть, таким образом и следует доносить до детей принципы, скажем, устройства общества.
Что касается сюжетов, мне кажется, что, конечно, ну и какие-то политические сюжеты, какие-то вот просто совсем злободневные, можно обыгрывать, но все-таки не в учебниках. Учебник во многих семьях часто является первоисточником знаний, куда смотрят родители с вопросом. Поэтому к содержанию учебника нужно относиться довольно ответственно. Приведу два примера. Учебник начальной школы Гейдмана Бориса Петровича специально составлен так, что все сюжетные задачи там несут какую-то дополнительную информацию. Если там корабли плывут по реке, то там приводится конкретная река с конкретными городами и с конкретными расстояниями. С тем, чтобы человек заодно... И получал какие-то дополнительные сведения подсознательно. Не просто из пункта А в пункт Б, между которыми расстояние 20 километров.
Да, а если ребенок еще знает что-то про эти города, то у него появится личный еще интерес.
Конечно, конечно. Но вот я тут еще процитирую с большим удовольствием Игоря Владимировича Арнольда, который в 46-м году написал очень интересную статью «Принципы составления арифметических задач», в которых он говорил, что совершенно обязательно арифметические задачи должны быть с реальными сюжетами, с конкретными числами, актуальными, может быть, иногда даже подразумевающими какую-то дополнительную информацию из жизни. Например, вот он пишет, что когда в учебниках 19 века приводилась задача по арифметике, что лодка плывет из Кронштадта в Санкт-Петербург, никому в голову не приходило указывать расстояние. Ну, все его и так знают, а кто не знает, посмотрит. Указывали скорость, спрашивали время. То есть, ну, наверное, все-таки там на экзамене это делать нельзя. Но вот такой вот культурный контекст, конечно, должен присутствовать. Ну, вот тоже из серии такого, может быть, юмора можно сказать, что тот же Игорь Владимирович пишет, что, ну, вы, наверное, знаете, что у квадратного уравнения бывает два корня. И если задача сводится к квадратному уравнению, то возникает вопрос отбора этих корней. Ну, либо у задачи два решения. В некоторых случаях отбор очевиден. Например, если вес человека оказывается отрицательным, то наверняка подходит только положительный корень. Но вот он говорит, что если есть задача о возрасте дамы, имеется два корня, то из уважения к дамам надо брать меньше. То есть, поэтому очень важно, чтобы учебник все-таки по математике в своих сюжетах давал, ну, более вечную информацию. А вот реакцию на какие-то текущие политические события, один кандидат получил столько-то процентов голосов, другой столько-то, сколько получил третий, если вы... Ну, и это все-таки скорее сюжет для каких-то игр, а не для учебника. Я по-прежнему отношусь к учебнику как к книге, которая, ну, все-таки символизирует собой некоторые вечные ценности, ну, тем более книга по математике.
Что касается учебника, смотрите, есть такой стереотип, что математику легче понимают, принимают, изучают мальчики. Однако в большинстве своем все-таки преподают в школах женщины. То есть учебник, написанный мужчиной, преподает женщина, которая одновременно преподает и мальчикам, и девочкам. Есть в этом некая проблема или нет?
Понятно. Хороший вопрос, действительно, очень такой интересный и, на самом деле, очень глубокий. На самом деле, то, что не только учителя математики, а вообще абсолютное большинство учителей, это женщины, ну, это некоторая беда. Не потому, что женщины преподают плохо, а потому, что должен быть какой-то баланс. Женщины прекрасные учителя, но они преподают, как вы правильно говорите, по-другому. Не то, что девочкам и мальчикам. Может быть, наоборот, мальчикам лучше понимать там женщину. Там. Тем более, с 1 по 11 класс, вот этот вопрос, который вы задали, в каждом возрасте смотрится по-своему. Например, в начальной школе дети, наоборот, тянутся к женщине, как к маме. А наоборот, в старшей школе тут еще накладываются, ну, тоже понятные тоже взгляды, отношения. Поэтому этот вопрос очень тонкий и очень сложный. Но что касается математики, кстати, отмечу, что если мы посмотрим, какие учителя мужчины, то первыми, естественно, это физкультурники и трудовики, а следующими идут математики и физики. Историки тоже бывали, но уже потом.
В математике шли в школу мужчины, по большей части потому, что значит, в определенный период они не могли пойти больше никуда, да, в да. силу особенностей, скажем так, подхода к анкете. Но, тем не менее, все равно их было не так
да, много. Да. Проблема есть. Есть одно из мнений. Тут, в отличие от математики, где все-таки мы можем решить уравнение, доказать теорему, в педагогике, там, в психологии, особенно возрастной, теорем не бывает. Это теории, где-то подтвержденные, где-то нет, где-то гениальные там догадки, открытия. Но известный такой факт, что девочки в школе во многом до определенного периода математику учат лучше. Связано это еще и с тем, что изучение математики сильно связано, как ни странно, с половым созреванием. Именно поэтому говорится, что там до 10 лет серьезно математику учить нежелательно. Просто ребенок физиологически не готов к формальным теориям, то есть это вот с этим связано. Если мы посмотрим математические олимпиады, в возрасте 6, 7, 8 класс девочки на порядок обгоняют мальчиков. А после этого к 10-11 мальчики обгоняют девочек. То есть вот половые гормоны, они на математику влияют довольно сильно. И, как ни странно, часто в плюс. Иногда сильный минус, а для части ребят в сильный плюс. Ну, а дальше это уже сохраняется преимущество. То есть тоже в целом по статистике, и по ученым, и по студентам математики, мальчишки к математике более способны, конечно. Так, мы не в Америке, поэтому это можно, наверное, говорить открыто. Но при этом имеется другой еще очень красивый факт, который говорит следующее. Что девочек меньше идет в математику, но если они идут, то обычно они ярчайшие просто.
Из ярчайших женщин-математиков обыкновенно вспоминается Софья Ковалевская. Ее портрет был нарисован на обложке тетради в клеточку. Современные школьники, надо думать, больше пользуются калькулятором и меньше считают в столбик. Однако дается-не дается по-прежнему определяет отношение к предмету. Рассказывает Настя Филина.
Ну, скажу сразу, что с математикой у меня, наверное, с самого начала и с подготовительной школы у меня было плохо. Потому что для меня, например, я помню, до сих пор помню, что в подготовительной мне было непонятно, как учительница считала кубики по 2, 4, 6, 8. То есть для меня это была загадка. И у меня стоял невод в подготовительной школе. Также и продолжалось и в начальной школе, и в принципе и сейчас. То есть со всеми учителями дополнительными, которые я занималась, мне говорили, что отсутствует пространство мышление. То есть я себе просто вот эту задачу там или этот пример просто не представляю. То есть у меня с математикой лучше не стало. Учителя на меня особо не действовали. Вне зависимости, как он хорошо объяснял или плохо. Вот что-то, когда я с учителем сидела и занималась, то есть так вот один на один, мне было намного понятнее, чем в классе это все объясняли.
Ну, я могу сказать, что
Ермилина Катя.
У меня с математикой вроде бы было все достаточно достаточно хорошо, но я сама чувствую, что у меня больше склонность к гуманитарным наукам. Вот некоторым даже, когда в классе проходим новую тему, все там, да, давайте еще вот это. А я понимаю, что ну, у меня как-то все спокойно к математике. Да, могу это решить, да, это. Но это непонятно. Потом могу разобраться. Но понимаю, что какой-то тяги вот именно к этим наукам, вот у меня вообще к точным наукам нету.
Катя, а почему вы решили, что у вас склад гуманитарный? Вам читать нравится?
Ну, мне нравится больше читать. И даже по-русскому у меня всегда гораздо было лучше. Тему новую проходим, а я на лету все могу схватывать. Даже в постановке знаков, препинания, когда это еще неизвестно, но я сама чувствую, что вот здесь надо такой-то знак, здесь такой-то, что я поэтому решила.
Иногда так считается, потому что, ну, читать приятнее, чем считать, потому что в этом есть некий такой внутренний смысл, а считаешь ты какие-то вещи абстрактные. Вот для меня это была такая область гипноза, потому что вот как-то циферки, они так куда-то уходят, уходят и в бесконечность, да, и на этом можно уже закончить познание мира, потому что перед тобой бездна, в которой звезды и математика. А что с учителями? Вы говорили, что у вас проблемы в школе с учителем математики.
До этого у меня в прошлой школе у меня была учительница очень хорошая, вот как раз первая, ну, с пятого класса, которая у нас учитель по математике не менялся, и она сама чувствовала, что так привыкла к нам с пятого класса, она нас всех, можно сказать, полюбила, и она сама старалась как можно больше донести. Говорила, если кому-то что-то непонятно, обязательно ко мне подходите. Она все досконально вот объясняла, и такого не было, что вот что-то кто-то не понимал. Вот все даже думали, что как может быть что-то непонятно, если все так объяснять. А сейчас учитель новый, и она сама, мне кажется, иногда бывает, что что-то не, ну, не знает точно, что иногда бывает решение, потом это с ответом не сошлось, это давайте еще раз пересчитаем, это еще что-то, это все-таки надо. И поэтому, мне кажется, наверное, это главная причина, что, естественно, если учитель так себя ведет, то ученики тоже не до конца все понимают и не до конца все дается. Независимо, математика или нет, все как раз предметы, в основном от учителя все зависит.
Катя, а как вы считаете, она молодая учительница или, может быть, она какую-то
средних лет
переквалификацию прошла, что?
Ну, я не знаю, может быть, она еще сама, наверное, когда сидит, она может что-то решить, что-то сделать. Но есть же такие люди, которые все понимают, но не могут объяснить. И мне кажется, может быть, как раз в эти короткие часы она не может все объяснить, весь свой спектр знаний доложить нам, рассказать нам.
А мне нравится этот предмет, у меня...
Кирилл Шаров.
Почти все получается, но я ленюсь, и поэтому у меня по алгебре четверка.
Кроме алгебры еще есть геометрия, да?
Да, геометрия, она посложнее для меня.
Мы тут вспоминали вот первое знакомство с математикой, у кого как состоялось. Я долго не могла понять, как считать устно, и поэтому вот этот лес рук, который тянули мои одноклассники, он вызывал во мне чувство неполноценности. Вот этот ужас у вас был на уроках?
Смешно, да, я помню.
Это страшно было или вы легко с этим справились?
Страшно. Нет, сложно давалось.
Ну, это как магические, какие-то заклинания, эти формулы, почему так, а не иначе, вообще что это?
У меня такие вопросы были к химии, так как мне этот предмет очень не нравится.
Слушай, а по-моему, это увлекательно, там берешь, переливаешь,
сколбочки. У меня там только формулы.
Ну, в математике тоже формулы.
Ну, в математике там все точно по правилам, в химии много всяких исключений.
А что вам больше всего нравится делать в математике?
Тригонометрия, наверное. Это синусы, косинусы, все формулы, такой круг, там, где число пи. Его любят считать до миллионных долей. Ну, все его считают, кто больше знаков вычислит.
Скажите, Кирилл, а как вы относитесь к литературе, к гуманитарным предметам? Даются они вам, и вообще интересно ли вам это? Или правда, что есть люди гуманитарные, а есть склонные именно к таким точным наукам?
Я с этим согласен. Мне кажется, по литературе иногда проходят совершенно непонятные произведения. И для чего же все-таки нужно их так разбирать, в чем где-то смысл заключен, что значит эта фраза, какие чувства испытывает герой?
Я вас очень понимаю в этом отношении. Ну, скажите, вот, например, да, какой-нибудь.
Ну, например, из произведения «Отцы и дети», мы сейчас это проходим, я сегодня писал ответ на вопрос, все-таки почему Павел Петрович вызвал Базарова на дуэль. Можно было найти в учебнике мнение критиков и их просто выписать.
Так и сделали?
Да, я так и сделал.
Хорошо, попробуйте убедить нас, что это увлекательно, математика.
Это увлекательно, но ненадолго. Ну, в смысле, если какое-то большое задание ты там решил... первые два пункта, а потом уже идет одно и то же, и это неинтересно решать. Когда получается что-то сделать, сразу же, что все-таки дошло. Мне нравится мой преподаватель по математике, но я бы хотел попробовать, как это, когда математику ведет мужчина. Я не встречал преподавателей по алгебре мужчин.
Да, а думаете, будет принципиальная разница какая-то?
Да, например, у нас в школе есть историк мужчина, он очень харизматичный человек, и вся старшая школа его по-своему любит.
Но трудно представить себе харизматичную личность, которая преподает математику. Это такой сухой предмет считается, нет?
Да нет, история тоже сухой предмет.
Предпочтения Кирилла понятны. Он собирается поступать в Бауманский институт, если, конечно, достойно сдаст единый государственный экзамен. О новых требованиях к ЕГЭ 2010 года мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Правительство Ямайки согласилось рассмотреть принятие программы поддержки студентов университетов в следующем финансовом году, так как существует риск оттока студентов из вузов ввиду неспособности учащихся платить за образование, сообщает сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Студенты, соответствующие требованиям программы, будут отобраны для учебы в университетах после сдачи экзаменационных тестов и по рекомендации учреждений, заявили в Министерстве образования. В бизнес-школе «Фуква» открыта первая в мире виртуальная лекционная аудитория. Первая в своем роде лекционная аудитория предоставит студентам бизнес-школы доступ к профессорам, руководителям бизнеса и приглашенным лекторам из любой страны. Примененная в данном проекте технология Cisco Telepresence обеспечивает студентам и преподавателям виртуальную связь с эффектом личного присутствия. Минувшая неделя в Латвии прошла под лозунгом «Дни теней». В эти дни ребята посещали компании и наблюдали за сотрудниками, профессию которых они хотят освоить в будущем. Тени следовали за президентом, премьер-министром, депутатами Сейма. Проект «Дни теней» помогает школьникам заглянуть за кулисы выбранной профессии и является серьезным стимулом для ребят относиться более серьезно к учебе.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, а в московской студии Настя Филина, Катя Ермилина и Кирилл Шаров.
Наверняка вы уже знакомы с требованиями Г. Вам придется сдавать это неизбежно.
Страшно. Да. Честно сказать, мне действительно трудно, потому что так как с математикой у меня не очень хорошо.
Настя Филина.
Я стараюсь заниматься, но там, в принципе, такие задачи, которые были в течение всего курса школы. Поэтому если математику, конечно, знать, любить, то там ничего сложного нету.
Ну, мне могу сказать, что достаточно несложно. Но, опять же, все зависит даже, будь то математика, будь то другой предмет, все зависит от задания. Вот могут же не так задать вопрос, и все же вот это тоже складывается. Может быть, даже простое решение, а как-то так намудрить, что даже не поймешь, что от тебя требуется.
Ермилия. Или на Кате.
Мне вот, например, непонятно еще, у нас же части А в этом году нету, и только часть Б. Часть Б рассчитана, ну, на полный курс школы. Вот, и мне непонятно, что в части С, даже учителя все говорят, что часть С это отдельно с репетиторами, отдельно курсы, а в школе вы это не проходите. И мне непонятно, как вроде как в ЕГЭ рассчитаны на курс школы, еще часть С, когда это все должны, кому это надо, кому для поступления нужно в математические вузы специально, как это надо проходить отдельно. Самим, если в школе это не дается, но от этого это требуется.
Кирилл, насколько это сложно, несложно рассказать? Есть мнение, что вот эта вот часть, она достаточно трудная, ее в рамках школьной программы не одолеть.
Да, я согласен с этим. Нужно заниматься дополнительно, или самому, или с репетитором.
Вы занимаетесь репетитором?
Нет.
Вы считаете, что вы справитесь?
Да, я пробую решить, чтобы потом не думать, что я плохо готовился, и из-за этого я попал куда-то не туда, куда хотел.
Директор Московского центра непрерывного математического образования, учитель Московской школы номер 57 Иван Ященко, большей частью работает с одаренными детьми. И я спросила у него.
Вот какие механизмы работают на стимуляцию именно этих способностей, потому что всегда есть противовес, да, научно-естественное и гуманитарное.
С математикой тут ситуация такая, что победители олимпиад высокого уровня обычно не получают 100 баллов по ЕГЭ. 100 баллов по ЕГЭ обычно получают ребята, которые имеют, ну, вот, например, в Москве, мы большую статистику на эту тему ведем, порядка третьего диплома, то есть входящие там где-то в 50-е, 100-е места. А вот первая десятка 100 баллов обычно не получает. Почему? Потому что ЕГЭ требует не только решения сложных задач, в части С там действительно сложные задачи, но еще и аккуратности, пунктуальности, там нужно продраться через эту тестовую часть. Так далее. И принципы оценки, там каждый как бы недочет штрафуется. На Олимпиаде, наоборот, оцениваются идеи. И вот наиболее гениальные, они обязательно где-нибудь сделают ошибочку. Есть, на самом деле, две категории иногда пересекающиеся. Люди, которые достигают успехов в математике, там, тяжелейшие работы, и те, у которых имеется существенно больший вклад дара, но который действительно должен еще тоже быть подкреплен работой. Иначе ничего не получится. Математика – это очень тяжелая работа, очень серьезная, требующая непрерывных раздумий.
До какой степени готовы выпускники школ средних поступать в вузы, где требуется математика?
Что касается математики, то тут есть совершенно два разных вопроса. Ребенок готов к продолжению образования, и ребенок готов сдавать экзамен в вуз. Скажем, для будущих математиков и физиков, с моей личной точки зрения, я считаю, что математический анализ вообще не нужен в школе. То есть для тех, кто потом будет на мехмате учить математический анализ или там в Бауманском университете, лучше бы, чтобы его в школе вообще анализу не учили. Потому что этих детей в вузе научат этому лучше, а школа их только испортит. Основная проблема, на что жалуются вузы, не на то, что не научили какой-нибудь производный, а на то, что дети не умеют выполнять обычные арифметические действия. 25% одиннадцатиклассников с ошибками раскрывают скобки и складывают обычные числа и десятичные дроби. И в этом катастрофа.
Так, получается, что лучшие результаты ЕГЭ по математике принадлежат не лучшим, а, скажем так, хорошистам. Как обстоят дела с остальными, рассказал учитель математики и информатики Петерговской гимназии имени Александра II Дмитрий Гущин.
Я бы не стал драматизировать ситуацию, связанную с ЕГЭ. Видите ли, у нас другая ситуация. У нас все плохо, поскольку последние ЕГЭ, последние там, 10 лет ЕГЭ, которые проводятся, они говорят о том, что подавляющая часть выпускников, ну, около половины, она знает математику очень плохо. И самые простые задачи, вот позапрошлом году, в прошлом году, самые простые задачи, там 6 штук из 26, не решала четверть школьников. И еще примерно четверть, а всего это получается около половины, едва-едва соответствовали уровню тройки. В прошлом году этот порог, он был понижен до 4 задач. И все равно почти 7% выпускников не смогло решить даже 4 самые простые задачи. Но что-нибудь типа там А в квадрате умножить на А в кубе равно А в пятой. И вот этот результат 7% школьников не достигался. Поэтому сказать, что ЕГЭ как-то повлиял на ситуацию, в том смысле, что кому-то стало от этого тяжелее, да ничего подобного. Скорее наоборот. Органы управления образованием пошли от имеющейся ситуации и понизили требования, что называется, порог на едином государственном экзамене. А сказать, что с введением ЕГЭ школьники стали гораздо лучше учиться? Да нет, конечно, не стали они лучше учиться. Хотя казалось-то как раз наоборот, что вот теперь, поскольку знания проверяются независимо, объективно, вот все школьники, значит, испытывают такую тяжесть. А вот на самом-то деле это не совсем так. И никакой революции в отношении учеников к экзамену не случилось.
Перечень причин, заставивших изменить в этом году модель ЕГЭ по математике, продолжит Иван Ященко.
По большим мониторингам, которые мы проводим, оказывается, что логарифмическое уравнение дети решают лучше, чем задачу «билет стоил 15 рублей, подорожал на 20%, сколько билетов можно купить на 100 рублей». У нас 25% ошибок – это арифметика, 20% – это неверное чтение условия задачи. Ведь чего нам писали учителя, вот когда обсуждалась новая демоверсия? Нам писали, вот мы понимаем, как научить решать логарифмическое уравнение. А как научить решать текстовую задачу одиннадцатиклассника обычно, мы не умеем. И вот добавлены практические задачи. Из части С убран математический анализ. И плюс из математики убраны тесты. Лучше рассказать идею и заниматься той математикой, которая нужна. Вот сейчас мы вводим в школе вероятности статистику. И удивительный эффект. Вот вместо ужаса имеется, наоборот, подъем даже общего математического образования. Статистика начинается с анализа обычных данных. Вот расписание поездов Москва-Санкт-Петербург. давайте посмотрим, как быстрее доехать. Или вот задача, которая даже уже вошла в единый государственный экзамен. Давайте посмотрим, открою маленький, да, секрет, задач ЕГБУ 2010 года. Несколько человек едут из Москвы в Санкт-Петербург. Или там много разных городов, может, для каждого часового пояса давать свои. Как дешевле это сделать? В плацкартном вагоне или на автомобиле? Известна стоимость бензина, расход километра, стоимость, пожалуйста. И вот начинаем решать обычные задачи. Что такое математика? Это наша реальность, очень сильно экстрагированная вот, по каждому свойству. Вот, в жизни бесконечности много. Математика сделала ее вот явной. Вот они циферки, вот они уходят вдаль. Вот время, уходящее вдаль. То есть почти про каждое свойство вот, математика это делает очень четким и очень видимым. А как следствие, дает возможность об этом задуматься. А еще математика дает возможность ребенку самому установить истину. Ведь ни в одном другом предмете учитель и ребенок не являются настолько равными. Ведь если в математике ты сложил два числа, а учитель говорит, ты сложил неверно, ты можешь это проверить и установить, что ты был прав, и это доказать. Если ты нашел корень уравнения, ты можешь его подставить и проверить. А в истории тебе сказали, что это так. Ну и чего ты можешь сказать? Или где-то там в физике. То есть в математике истина наиболее близка, наиболее конкретна и наиболее доступна школьникам. Поэтому и говорят, что на самом деле вот для демократии очень важно математическое образование. Массовое.
Последняя мысль Ивана Ященко весьма интересна. Так получается, что раз школьная математика стала сегодня предметом общественного, правительственного и профессионального обсуждения, то, возможно, через некоторое время российское общество обретет утраченную было активность, в том числе и политическую. Вы слушали «Классный час свободы. Образование и общество». Уроки математики обсуждали директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, учитель математики и информатики Петербургской гимназии имени Александра II Дмитрий Гущин, профессор Высшей школы экономики Марк Левин, писатель Александр Ильичевский и московские школьники. Вела программу Тамара Лиленкова. Продюсер программы Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
С июня прошлого года миллионы иранцев стремились высказать законную озабоченность
относительно президентских... Представители 15 местных изданий полтора часа зря прождали в вестибюле президентского...
Мы собираемся праздновать 65-летие победы над фашизмом.
После победы исламской революции положение с правами человека...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир «Радио Свобода».